говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Итоги марша миллионов в Москве. Подробности разгона акции протеста в Нижнем Новгороде. Рубрики «Ключевое слово», «Книжный шкаф свободы», «Спортивная панорама». Все это в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Ну, подведем итоги вчерашнего марша миллионов в Москве. Напомню, что по официальным данным в акции протеста приняли участие 14 тысяч человек. Участники шествия, организаторы этого мероприятия называют количество принявших участие в марше миллионов в несколько раз больше. Говорят о десятках тысяч человек. Была принята резолюция с требованием досрочных выборов, освобождения политзаключенных, увеличения социальных расходов. Напомню также, что по завершении марша миллионов был задержан Сергей Удальцов, которого полиция обвинила в попытке организовать несанкционированное шествие. Он был отпущен после составления протокола. Около двух десятков активистов были задержаны на чистых прудах, куда они приехали после марша миллионов, чтобы продолжить акцию, но и они тоже вскоре были отпущены. Продолжит тему мой коллега, корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Организаторы марша миллионов считают акцию удавшейся. Об этом неоднократно с трибуны заявляли ораторы. На проспекте Сахарова 15 сентября выступили Гарри Каспаров, Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Борис Немцов, Дмитрий Быков, Евгения Чирикова и Геннадий Гудков, которого накануне лишили депутатского мандата. Людей действительно пришло много. Однако говорить о том, что оптимизм преобладает в умах рядовых участников митинга, не приходится. Рассказывает Москва. Инженер Сергей Прокошин.
Я хожу все время на все акции, поэтому считаю это просто своей обязанностью и работы даже в какой-то степени. Но чтобы такой был подъем, вдохновение, конечно, не очень чувствуется в себе лично, у меня. Но все равно я буду выходить. Это для того, чтобы считать себя просто человеком, и все.
Предприниматель Евгений Кручинин также не питает особых иллюзий по поводу своего участия в акции протеста.
Мы много боремся, сражаемся по всем фронтам, физически отстаиваем свой малый бизнес и, так сказать, там, как бы, такие гражданские действия совершаем, обращаясь в разные инстанции с жалобами, требованиями, просьбами, суды, но ничего не помогает.
Какие у вас впечатления от этой акции?
Вот. Пока никаких. Никаких. Свободно идем, разговариваем друг с другом.
Толк есть в этом, как вы думаете?
Будет ли или нет толк, время покажет.
С другой стороны, марш миллионов стал гигантской политической площадкой для различного рода групп и движений. В акции приняли участие анархисты, националисты, активисты ЛГБТ-движения, многочисленные представители левых партий и объединений от КПРФ и Левого фронта до экзистенциалистов. К таким причисляет себя мой следующий собеседник, молодой человек по имени Александр, который критически относится к организаторам марша миллионов.
Оппозиция до сих пор делает почему-то акцент на уличных акциях, хотя на самом деле при самой оппозиции гораздо больше разногласий, которые объективно требуют решения. То есть в том числе такие элементарные методы, как круглые столы, конференции для обсуждения конструктивных каких-то вещей не проводятся. То есть по-прежнему журналисты узурпировали сам протест, и, соответственно, они не могут производить интеллектуальный никакой продукт. Что бы вы конкретно могли предложить? Я конкретно ничего не могу на данный момент предложить, потому что, ну, у нас есть, например, там, кто сейчас баллотируется в Координационный совет оппозиции Павел Пряников, то есть в целом мы поддерживаем его программу по welfare, по социал-демократии, вот, по евросоциализму такому. То есть, в принципе,
вы левые, правильно?
Ну да, да, мы близки.
На марше миллионов присутствовали и те, кто выражал свой протест против организаторов акции не просто словами, а действием. В разгар выступления небольшая группа людей с красными флагами устроила свой митинг на проспекте Сахарова. Активисты Коммунистической рабочей партии в составе КПСС во главе с Александром Батовым собрали вокруг себя несколько десятков своих сторонников, включили на полную мощность динамики и пытались перекричать ораторов на главной сцене.
Принципиальная позиция: мы против Путина, против либералов, против всех буржуев.
Но в настоящий момент я вижу своими глазами, что вы стараетесь перекричать ораторов на трибуне. Это
безусловно, да. И также мы Единую Россию будем перекрикивать. Для нас все буржуи одинаковые.
Вы думаете, вам поверят, что вы говорите?
Естественно, потому что мы делами.
Но ваш представитель Удальцов, он же на
трибуне. Это не наш представитель. Мы не имеем к нему отношения. Это не делегат левых. Это самозванец фактически. Форум левых сил. Отверг участие.
Кто ваши лидеры?
лидеры. Наши лидеры, например, Виктор Тюлькин, Алексей Этманов. Вот, рабочие лидеры, лидеры профсоюза защита. Вот все эти люди, это по сути лидеры.
И сталинисты тоже, да? Сталинисты.
Да, безусловно, мы коммунисты, да.
Своими мыслями о перспективах протестного движения поделился с Радио Свобода политолог и заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Если сравнивать с акциями, которые были в декабре, количество участников уменьшилось. Если сравнивать с теми акциями, которые были раньше, в 2009-2010 годах, в начале 2011, количество участников существенно больше. Наверное, здесь самое важное, что вот те, кто сегодня пришли, это постоянные участники политических. Они приходят на них в отсутствии какой-то целенаправленной активной агитации, в отсутствии каких-то больших стимулов, больших раздражителей. То есть, на самом деле, выявилось количество участников, ну, тысяч, наверное, от 15 до 20, которые готовы участвовать в этих акциях в любом случае. А остальные, они готовы присоединяться, только если есть большие раздражители, большие эмоции. Для власти было бы ошибкой сказать, что все, так сказать, протест закончен. Потому что, во-первых, существует достаточно серьезный протестный актив, который готов выходить постоянно, и мы его здесь сейчас наблюдаем. И во-вторых, что если будут новые сильные раздражители, то, скорее всего, количество участников будет таким же, каким было раньше.
Это был Алексей Макаркин. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, подводя итоги марша миллионов, пришел к выводу, что каждый остался при своих. И оппозиционеры, и их оппоненты в лице исполнительной власти.
Говорить об отношениях протестного движения исполнительной власти, в принципе, достаточно сложно. Мне кажется, таких отношений, по сути, не возникает. И к какому-то полноценному диалогу стороны сегодня не готовы. Поэтому в силу того, что, безусловно, поводом к декабрьской мобилизации стало возвращение Владимира Путина на президентский пост, и эта тема не исчерпана, то повестка дня всегда будет возникать. А дальше же вопрос в том, удастся ли каким-то образом корректировать, развивать привычные протестные форматы, либо на самом деле они представляются достаточными, и люди все равно приходят. То есть здесь, наверное, будет идти какой-то поиск. Но пока что, несмотря на колебания, в целом костяк акций продолжает приходить. Я думаю, что главный итог, наверное, последнего политического года – это в целом возрастание фактора случайности в политике, в общественной активности и так далее. Поэтому по более самых разных случаев, не всегда предсказуемых моментов, естественно, возможны периодически какие-то мобилизационные шаги. Тем более, наверное, власть периодически такие поводы для агрессии или для иронии будет представлять. За последние там полгода ни власть, ни протестное движение оказались не в силах ослабить друг друга. То есть появление серьезного протестного движения – это, конечно, достаточно новый феномен, который пока еще как-то будет получать собственную политическую прописку, но, видимо, не рассасывается. Дальше, собственно говоря, будет зависеть от того, кто кого перестает.
Это был Михаил Виноградов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов объявил на митинге, что следующий марш миллионов состоится 20 октября. Однако его коллеги по протестному движению считают это решение поспешным. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 16:15, вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Волгодонске сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года. Тогда в результате взрыва частично обрушился многоэтажный жилой дом. Погибли 17 человек, 74 получили ранения. В Нижнем Новгороде проводится проверка в связи с информацией о нанесении травмы одной из участниц несанкционированной акции протеста, которая прошла в субботу. Новая международная акция в поддержку Pussy Riot намечена на 1 октября. В этот день Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор трем осужденным участницам группы. На административной границе Ленинградской и Новгородской областей найдены 7 подростков, заблудившихся в лесу во время туристического слета. На юго-востоке Турции при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги, сегодня погибли 8 сотрудников полиции, еще 9 были ранены. Теракт, ответственность за который власти возлагают на курдских сепаратистов, произошел в провинции Бингёль. В Египте вооруженная группа атаковала сегодня управление спецслужб на Синайском полуострове. Неизвестные забросали здание гранатами, снайперы открыли по ним с крыши ответный огонь. О потерях с обеих сторон не сообщается. Нападение последовало за арестом в среду нескольких радикальных исламистов. В столице Афганистана, Кабуле, сегодня прошли акции протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». 6 вечера в эфире «Радио Свобода», передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода в обществе мемориал». Эстетика протеста, дискуссия из серии «Культура протеста. Язык, форма, символа». С кем вы мастера культуры? Дискредитируют ли Пушкина антипольские стихи, а русских рокеров, бывших героев перестройки, лояльность к Кремлю? Об этом Елена Фанайлова в «Свободе в обществе мемориал». Активистка «Другой России» Екатерина Зайцева, избитая вчера в Нижнем Новгороде во время разгона акции «Солидарности» с маршем миллионов, в интервью «Радио Свобода» назвала произошедшее провокацией. Она не исключает, что беспорядки могли спровоцировать члены прокремлевских молодежных организаций. Екатерина Зайцева, в эфире «Свободы». Как вы себя чувствуете? Какой диагноз вам поставили в больнице? И требуется ли вам какая-то медицинская помощь и лечение?
В больнице мне поставили диагноз ушиб мягких тканей головы. Но на тот момент я еще чувствовала себя, уже не очень хорошо. Но все-таки как-то еще не совсем пришла в себя. А позднее, к вечеру, моя состояние стало ухудшаться. И просто надо провести дальнейший осмотр. Потому что, скорее всего, все-таки сотрясение есть.
Ну, сейчас вы находитесь дома, госпитализация не потребовалась, да, пока?
Госпитализация не потребовалась. Нет, скорее всего, будет просто домашнее лечение, медикаменты.
Катя, расскажите все-таки, как развивались события, как так получилось, что вы оказались в числе пострадавших?
Проходило на площади Свободы мирное собрание граждан. В общем-то, минут 15-30 все происходило совершенно спокойно, хорошо, люди общались, была раздача агитматериалов. Дальше люди достали плакаты, транспаранты, флаги, проходили выступления. Некоторое время сотрудники полиции реагировали вяло, вроде как предупреждали о том, что мероприятие не санкционировано, но никаких действий не предпринимали. Но дальше события начали развиваться так, что, похоже, происходила провокация. То есть, как мы предполагаем, наша позиция такова, что активисты прокремлевских молодежных движений, которые точно присутствовали на площади, это мы точно знаем, они либо затеяли драку, либо стали распространять слухи об этой драке, что спровоцировало выход ОМОНа, который напал на собравшихся. Люди рассредоточились по площади, потому что не понимали, что происходит, какая драка, чего. ОМОН начал нападать на людей, бить людей, задерживать, кого-то тащить, кого-то просто убить дубинкой. Кстати, было очень много пожилых людей. Они, естественно, все были в растерянности, кто ничего не понимал. Люди начали вступаться за тех, кого задерживали, за тех, кого бьют. И я была одна из тех людей, кто просто пытался активистов оттащить от сотрудников полиции. От этого, естественно, сотрудники ОМОН еще сильнее начали действовать, бить дубинками, и меня ударили по голове.
Если смотреть видеозапись, которая сейчас гуляет по интернету, там видно, что вы пытаетесь то ли оттащить кого-то, какого-то человека защитить, вокруг которого сгруппировались ОМОНовцы и какие-то другие люди. И в этот момент какой-то у вас появляется то ли шлем этого ОМОНовца, то ли еще каким-то образом, и он бьет наотмашь. Вот что с этим шлемом? Можете пояснить, как он у вас оказался в руках?
Я могу сказать то, что человека я это защищала, это Илья Мисковский, учитель истории, ему повредили руку в этой драке, такое задержание в грубой форме. Насчет шлема, да, постоянно спрашивают этот вопрос. На ОМОНовцах уже многих шлемы держались не совсем плохо. Возможно, он действительно оказался у меня в руках. Просто происходило это неразбериха. Очень там пожилые люди, вместе со мной бабушка там рядом со мной прям находится. И, кроме того, я вот это, как потом был этот удар в голове, я вот не очень все это хорошо. Последние минуты, когда это все происходило, очень как бы словно все там перьем как-то кручивается.
Вот этот учитель, которого вы защищали, он тоже был участник вашей акции или просто прохожий?
Этот учитель, он фотографирует, но он является членом Нижегородского гражданского движения, но, насколько я знаю, он вообще никаких активных действий изначально не предпринимал, он пришел фотографировать. Он фотографирует, он часто фотографирует всякие мероприятия, вывешивают фотографии, и, насколько я знаю, даже в хобби заниматься фотографиями. Когда начались задержания, возможно, что кого-то он тоже пытался защитить. Что-то я не знаю, что именно, потому что это все происходило не на моих глазах, задержания проходили по всей площади, народ был сосредоточен, все были в замешательстве. Когда я подошла к этому месту, я видела, что его задерживают, и вокруг него уже большая толпа людей.
Но в итоге сколько человек вообще пострадало? А кого еще побили, кроме вас?
Задержано было 20 человек. Среди них был несовершеннолетний ученик 11 класса Алексей Шаров, его отпустили после дачи объяснительной, так как его не имеет права арестовывать. 19 человек оставили в РУВД, сегодня проходили суды. Сегодня осудили 3 человек, это Фролов, он не является участником каких-либо политических партий или движений. Ему дали сутки, которые он сидел. Дмитрий Сусов, это активист партии «Другая Россия». Ему также дали сутки. И Алексей Аношкин. Он давний участник стратегии 31 в Нижнем Новгороде. Остальные люди, кого сегодня не судили, ожидаются до завтра и находятся сейчас в различных отделениях полиции. Кроме меня пострадал как раз-таки вот этот учитель, Мисковский Илья. У него было сначала подозрение на перелом, но, похоже, там просто сильный ушиб или растяжение, что-то такое. Хотя ему понадобится дальнейшее обследование. Сегодня у него был суд, ему перенесли судебное заседание на 3 октября. Глеб Калиночев, он был избит ногами в автобусе, о чем мне сообщил Алексей Шаров, который тоже был задержан. Кроме того, когда его привезли в отдел полиции, сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом ударил его по лицу. Далее по голове получил удар один из соорганизаторов акции, Евгений Тестов-Каминск. У него, как мне сообщили активисты, был прям шрам, красная полоса на голове. И также несколько человек сказывают о том, что их били по почкам, ногам.
Екатерина, а к вам какие-то претензии предъявляют сотрудники правоохранительных органов?
Вообще, ну, как мне рассказывали, после того, как я упала на площадь, я же там некоторое время лежала, а потом ребята, ну, буквально несколько секунд, может быть, минут я лежала, ко мне подбежали друзья, ребята, которые меня знают, и отнесли меня на газон. Там я точиталась, где я дожила скорой помощи. В это время мне сказали, как сегодня, кто был освобожден из ребят, мне сказали, что Андрей Шмонин, один из руководителей полиции в Нижнем Новгороде, он, видя все это, он сказал, задерживайте ее скорее, иначе она на нас напишет заявление. Но это как бы утверждать я не могу, это только то, что мне передали люди. Я не знаю, вообще я выступала одним из организаторов, то есть не просто со-заявителем, а даже организатором этого митинга, который был не санкционирован. И я не знаю, возможно, что они будут что-то еще разыскивать. Пока ничего нет.
Но вы намерены преследовать того сотрудника полиции, который вас ударил дубинкой? Ведь его личность установить очень легко.
Именно преследовать, это не то слово, скорее. Вот, но, конечно, напишу заявление в прокуратуру по этому поводу.
На видеокадрах видно, что он сам был несколько ошарашен.
Вообще, да. Мне кажется, что сотрудники ОМОН были, да, в растерянности в какой-то несколько...
Ну, полиция в Нижнем Новгороде всегда так жестко действует? Или это впервые вот на вашей практике, именно в вашем городе?
Вообще, были случаи, например, 10 марта, когда проходило шествие за честные выборы в Нижнем Новгороде, был избит Олег Сливерстов с сотрудниками ОМОНа, опять же.
Что касается самой акции, она была не санкционирована. Почему так произошло? Почему вы вывели людей на улицу на неразрешенные властями мероприятия?
Во-первых, мы подали изначально за 2 дня до проведения акции, мы подали иск против администрации города в Нижегородский районный суд по поводу запрета этой акции. Никакого решения суда, никакого рассмотрения дела не было. Дело находится в рассмотрении. Поэтому одна из первых причин, что не вынесено решение, законно это запрет был акции или незаконно. Если запрет акции был незаконный, то и разгон, собственно, как незаконный. Второе, как позиция организации была изначально принципиально, что мы все равно выходим на эту акцию. Люди, кто хочет поддержать, могут также как бы выйти под угрозой моих. Ставить не пытаемся. Более того, часть людей хотела подойти и сказать, что к сотрудникам полиции дайте нам провести эту акцию. Когда она пройдет, давайте организаторы проследуют в автобус, на нас составят протоколы по нарушению. Теперь за день до акции была проведена 4-сторонняя встреча, на которую приглашались сотрудники администрации, сотрудники полиции, журналисты и как раз представители оппозиции, организаторы акции, где сотрудники полиции сказали, что они не будут применять жестких методов никому, если даже увидят признаки митинга на этой акции, не просто собрание какого-то, если будет собрание без плакатов, без всего, они вообще якобы никаких разгонов не будут производить. Но если даже увидят признаки митинга, то никого, кроме организаторов, задерживать не будут. Но это оказалось неправдой, потому что даже если представить, что люди, часть людей, которые были задержаны, были организаторами акции, хотя это не так, были задержаны были те люди, кто вышел первый раз вообще на эту акцию, кто не является никакими представителями движения. Более того, ни на кого не была составлена из задержанных людей статья за организацию. Все предъявили участие.
Правильно ли я вас понимаю, что, несмотря на запрет, вы собирались выйти на улицы Нижнего Новгорода, чтобы заявить о своих правах, и были готовы к задержаниям? Мы не собирались препятствовать этим задержаниям, оказывать сопротивление, были готовы к тому, что на вас составят протоколы и привлекут к административной ответственности. Но никак не рассчитывали на то, что будет жесткий разгон, и считайте, что это произошло из-за неких провокаторов, которым вы причисляете активистов прокремлевских движений.
Именно как бы жесткие задержания, да, мы считаем, что это в общем, была какая-то провокация, и возможно, что провокация какая-то спланированная, ну, что-то типа 6 мая. Мы хотели выйти, да, и хотели люди заявить из организаторов, что дайте нам провести акцию, пусть люди выйдут, пусть люди... Хорошо, пусть акция будет как бы не санкционирована, организаторы готовы на себя взять ответственность и после всего проследовать либо в полицию, либо чтобы на них были составлены протоколы, даже пускай на площади, и все будет нормально. Но не надо разгонять людей, не надо там таких жестких задержаний и так далее.
Екатерина Зайцева, активистка «Другой России» из Нижнего Новгорода, которую вчера ударил полицейский дубинкой во время разгона акции солидарности с маршем миллионов. В эфире «Время свободы». Во второй половине часа вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово» и «Спортивная панорама». В 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час». Как спасать школу? Практикум для управляющих советов. Могут ли активные родители влиять на учебный процесс? Для чего нужен директор? Об этом «Классный час свободы» с Тамарой Лиленковой. В Москве 16:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Волгодонске, Ростовской области, сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года. В результате взрыва тогда погибли 17 человек, 74 были ранены. В Нижнем Новгороде проводится проверка в связи с информацией о нанесении травмы одной из участниц несанкционированной акции протеста, которая прошла в субботу. На административной границе Ленинградской и Новгородской областей найдены 7 пропавших подростков. В Египте вооруженная группа атаковала сегодня управление спецслужб на Синайском полуострове. О потерях обеих сторон не сообщается. На юго-востоке Турции при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги, сегодня погибли 8 сотрудников полиции, еще 9 получили ранения. Ответственность за нападение возлагают на курдских сепаратистов. Это произошло в провинции Бингёль, в столице Афганистана, Кабуле. Сегодня прошли акции протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». В мирных демонстрациях участвовали около 1000 студентов Кабульского университета, а также сотни других афганцев. Иран увеличил до 3 300 000 долларов награду за голову британского писателя Салмана Ружди, автора романа «Сатанинские стихи». Ружди был приговорен к смерти аятолой Хомейни в 89 году. Он постановил, что «Сатанинские стихи» — богохульная книга.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Молдавия продолжает обсуждать официальный визит в Россию молдавского премьер-министра Влада Филата. Об этом и других событиях, в частности, марша унионистов из Кишинева. Корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
По возвращению в Кишинев молдавский премьер-министр отметил, что встречи носили дружественный характер, и он убежден, что уже до конца года удастся подписать договор о поставках в Молдавию российского природного газа. Это стало одной из главных тем для обсуждения в ходе визита. По мнению Влада Филата, сторонам еще предстоит основательно поработать над договором с тем, чтобы добиться полной ясности как в отношении цены поставок, так и качества газа. Кишиневские аналитики не торопятся оценивать итоги встречи, отмечая как позитивный факт уже то, что визит состоялся. Мнение молдавского политолога Уазу Нантоя.
Об итогах говорить рано, но надеюсь, что этот визит, по крайней мере, можно отнести к категории полезных. В том смысле, что молдавские политики имели возможность внятно услышать позицию российской стороны. Без чего, очевидно, невозможно попытаться отреагировать на эту позицию.
Также активно на этой неделе обсуждался марш унионистов, проходящий сегодня и организованный малоизвестной организацией, поддерживающей объединение Молдавии с Румынией, а также встречный марш также малоизвестных сил, выступающих за объединение Молдавии с Россией. Ранее подобные встречные марши в северной столице Молдавии, городе Бельцах, уже привели к столкновениям и проявлениям насилия. Чего ожидать от сегодняшних маршей? Мнение Уазу Нантоя.
В этом событии есть три компонента. Первая компонента абстрактная. И унионисты, и представители меньшинств самых разных имеют право на мирные демонстрации в соответствии с законодательством Республики Молдова. Второй момент. Как в марше унионистов, так и в заявлениях тех, которые говорят о том, что они лягут костьми и не допустят, есть элемент политической провокации, который преследует цель сознательной дестабилизации политической обстановки в Республике Молдова. И третье – это способность государства обеспечить соблюдение закона. Государство должно обеспечить общественный порядок, равно как и право своих граждан на мирные манифестации. Одних в одном месте, других в другом месте. И если по отчаянию появятся провокаторы – то должны появиться наручники, воронок, а при случае демократизатор, как это дело называлось в 88-89 годах, называется резиновая дубинка.
По мнению молдавского аналитика Романа Михаеша, встречные марши вряд ли будут способствовать разрешению приднестровской проблемы.
К сожалению, мы наблюдаем эскалацию напряженности. Есть, конечно, силы, которые заинтересованы в том, чтобы Кишинев стал горячей точкой, чтобы здесь не занимались насущными проблемами, а занимались тушением пожаров. Все зависит, конечно же, от полиции, от других органов, чтобы они не позволяли, чтобы разные радикальные структуры не смогли соприкоснуться, чтобы не было столкновений и так далее.
На ваш взгляд, этот марш все-таки событие маргинальное или это свидетельство раскола в молдавском обществе?
В 89-90 году были две национальные идеи демократического движения, или соединение с Румынией, или независимость. Победила идея независимости, а те, которые ратовали за объединение с Румынией, остались в меньшинстве, и сегодня они являются меньшинством. Это около 8-10% населения. С другой стороны, конечно, есть антиунионисты.
Уазу Нантой полагает, что унионисты не являются той силой, которая способна повлиять на ход развития ситуации в стране.
Идея объединения с Румынией умерла в тот момент, когда Румыния признала Республику Молдова независимым суверенным государством, предоставив нам право решать свою судьбу. Это пункт первый. Второе. На протяжении более чем 20 лет ни одна политическая партия с лозунгом, открытым лозунгом объединения с Румынией, не преодолела избирательный порог. Пункт второй. Поэтому говорить о реальном удельном весе сторонников объединения с Румынией достаточно сложно, ну, наверное, их количество исчисляется там где-то процентов 10, ну, максимум, максиморум, как говорят математики, 15. То есть, если исходить из того, что молдавское государство является правовым государством, то идея объединения с Румынией имеет право на существование, но какой-то опасности, каких-то апокалиптических сценариев на этот предмет не просматривается. Можно спать спокойно.
Утром во всех соборах страны прошли специальные службы за единство многонационального народа Молдавии. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Великобритании опубликована книга «Американская холодная война. Политика небезопасности». Ее автор – известные историки, профессор Эбер-Иствикского университета Кэмпбелл Крейг и профессор Корнеллского университета Фредерик Лагавелл. Они анализируют причины возникновения холодной войны, мотивы, по которым Соединенные Штаты вступили в нее и потери, которые они понесли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Почти полстолетия длилось глобальное геополитическое и военное противостояние Советского Союза и США, получившее название «Холодной войны». С 1946 по 1991 год мир жил в состоянии страха перед Третьей мировой войной и ядерной катастрофой. Считается, что победу в холодной войне Америка одержала благодаря успехам в гонке вооружений, подорвавшей советскую экономику и ставшей одной из причин политического краха Советского Союза. Как пишут Кэмпбелл Крейг и Фредерик Логовелл, триллионы долларов на гонку вооружений и военную конфронтацию с коммунизмом могли быть потрачены на мирные цели. Холодная война стоила жизни почти 100 тысячам американских солдат, а действия США за рубежом привели к гибели миллионов невинных гражданских лиц и к дестабилизации десятков стран, не представляющих угрозы для безопасности Соединенных Штатов. По мнению написавших эту провокативную книгу политических аналитиков, мотивы, по которым Соединенные Штаты ввязались в холодную войну, вовсе не носили идеалистический характер. Противостояние агрессивной экспансии коммунизма, считают они, необходимо было американскому политическому классу не только для защиты западных интересов, но и для достижения внутриполитических целей, в частности для консолидации консервативных сил в противостоянии леволиберальным тенденциям в обществе. В холодной войне был заинтересован и разросшийся американский военно-промышленный комплекс. Крейг и Логовелл отмечают в своем исследовании, что Америке удалось остановить советскую экспансию в Европе уже к 1950 году, а после смерти Сталина у нее возникла реальная возможность снизить напряженность в конфронтации Вашингтона и Москвы. Однако эта возможность не была использована. Насколько все же реальной для американской национальной безопасности была военная угроза СССР? На этот вопрос отвечает соавтор книги «Холодная война Америки» профессор Кэмпбелл Крейг.
В 1945 году не существовало реальной угрозы со стороны Советского Союза, если рассматривать ее с точки зрения военного потенциала. Сразу после окончания Второй мировой войны это не было возможным ни по отношению к Соединенным Штатам, ни по отношению к Западной Европе. Доктрина, которая с подачи восьмого посла США в СССР Джорджа Фроста Кеннона рассматривалась в то время в Вашингтоне, состояла в том, что постепенно Советский Союз начнет экспансию в Западную Европу, чтобы заполнить возникший там во власти вакуум.
Чем в таком случае руководствовались Соединенные Штаты, ввязываясь в холодную войну?
На это было несколько причин. Главное из них – стремление предотвратить захват власти Советским Союзом в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. В то время США пытались вместо Великобритании занять место мировой сверхдержавы. Это, в частности, было одной из причин участия Вашингтона в европейских делах и присутствия в колониях европейских стран. Еще одна причина – это вызванное внутренними интересами увеличение военных расходов и популяризация в стране милитаристской внешней политики.
В своей книге вы связываете холодную войну с проводимой США политикой небезопасности и цитируете Джорджа Кеннона, предупреждавшего, что такая политика чревата утратой многих традиционных американских ценностей и свобод. Изменилась ли американская политическая культура в ходе холодной войны?
Думаю, что Соединенные Штаты таким образом окончательно утратили ее главный аспект. Я имею в виду существовавшее до Второй мировой войны распространенное убеждение о том, что США не следует вмешиваться в европейские дела, что им не нужна огромная армия, что, по примеру европейских стран, не нужно проводить милитаристскую внешнюю политику. Эта идеология изоляционизма испарилась. Такие настроения были очень сильны в американском обществе, особенно в его консервативных кругах, где существовало Существование слабого центрального правительства считалось нормой и проповедовалась консервативная этика в государственных делах, включавшая идею изоляции от остального мира и отказ от участия в военных авантюрах. Это важнейшая составляющая традиционной американской политической культуры почти исчезла уже после Второй мировой войны, но окончательно она была утрачена в ходе длившейся несколько десятилетий холодной войны.
Говорил соавтор книги «Холодная война Америки. Политика небезопасности» профессор Кэмпбелл Крейг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Волгодонске сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года. Тогда в результате взрыва частично обрушился многоэтажный жилой дом. Погибли 17 человек, 74 получили ранения. В Нижнем Новгороде проводится проверка в связи с информацией о нанесении травмы одной из участниц несанкционированной акции протеста, которая прошла в субботу. Новая международная акция «Поддержку Пусси Райт» намечена на 1 октября. В этот день Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор трем осужденным участницам группы. На административной границе Ленинградской и Новгородской областей найдены 7 подростков, заблудившихся в лесу во время туристического слета. На юго-востоке Турции при взрыве бомбы, установленной на обочине дороги, сегодня погибли 8 сотрудников полиции, еще 9 были ранены. Теракт, ответственность за который власти возлагают на курдских сепаратистов, произошел в провинции Бенгель. В Египте вооруженная группа атаковала сегодня управление спецслужб на Синайском полуострове. Неизвестные забросали здание гранатами, снайперы открыли по ним с крыши ответный огонь. О потерях с обеих сторон не сообщается. Нападение последовало за арестом в среду нескольких радикальных исламистов. В столице Афганистана, Кабуле, сегодня прошли акции протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман». Участники мирных демонстраций, состоявшихся в трех разных частях города, заявили о необходимости предания режиссера фильма суду. Соединенные Штаты объявили об эвакуации большинства своих дипломатов из Туниса и Судана. В пятницу американские посольства в этих странах подверглись нападению со стороны приверженцев ислама, оскорбленных фильмом «Невинность мусульман». Папа Римский Бенедикт XVI сегодня в ходе последнего дня визита в Ливан отслужил мессу под открытым небом для десятков тысяч паломников из стран Ближнего Востока. На юге Афганистана сегодня погибли 4 военнослужащих сил НАТО. Их застрелил афганский полицейский. Не менее 14 человек погибли, 7 ранены сегодня в результате взрыва на северо-западе Пакистана у границы с Афганистаном. На фугасе подорвался грузовик с мирными жителями. В США гражданское протестное движение «Захвати Уолл-стрит» готовится отметить годовщину со дня своего образования 17 сентября прошлого года. В понедельник активисты намерены попытаться заблокировать здание Нью-Йоркской фондовой биржи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Thank you. К концу года 10 сотрудников отдела современного русского языка Института русского языка РАН предполагают завершить работу над первым томом толкового словаря русской разговорной речи. Это колоссальный труд, ведь когда будут созданы все три тома, в них окажутся описанными и разъясненными 12 тысяч слов. Руководит авторским коллективом Леонид Крысин. Обратимся к нему с таким вопросом.
Человеческую голову можно назвать еще другими словами. Башка, кумпол, репа, говорят, котелок у тебя, котелок, что не варит. Слышала я даже когда-то тяма. Какие из названных мною слов войдут в ваш словарь, а какие нет?
Наверняка не войдет вот эта тяма и не войдет репа. Первое, по причине, видимо, редкости, и я даже затрудняюсь сказать, куда оно должно быть отнесено, к какой разновидности русского языка. А репа – это чисто жаргонное, молодежное слово, и в этот словарь не должно войти, потому что это все-таки словарь разговорной, но при этом преимущественно интеллигентской речи. То есть та разговорная речь, которой пользуются образованные городские люди.
Но башка...
Башка входит, конечно. Ударился башкой, человек о себе совершенно спокойно может сказать, даже если он академик. Ну, в какой-то ситуации неформальной. Конечно, какой-то отбор должен быть. Чисто жаргонные слова не берутся, а сленг, так называемый, ну вот слова типа «беспредел», «отморозок», тоже жаргонные, правда ведь? Скорее всего, их надо взять.
Названные вами только что слова откровенно жаргонные, причем пришли они большей частью из уголовной среды. И что, вы берете их только потому, что они стали актуальными и частотными?
Один из существенных критериев – это их употребительность в речи не преступников, а обычных городских жителей – читающих, пишущих, журналистов, писателей, я не знаю, филологов даже. Ведь всем известны эти слова. Вот понимаете, на базе разных жаргонов сложился так называемый общий сленг. Сленг – это бывшие жаргонизмы, которые сейчас всем известны. Все хорошо знают, что такое откат, что такое отморозок, что такое стрелка и так далее. Вот такого рода слова, конечно, составляют не центральную часть нашего словаря, а одну из частей, один из разрядов слов, которые мы будем описывать и описываем уже.
Словарь называется разговорный. Попадут ли туда слова нейтральной лексики? Ну, как голова.
Само слово «голова» в его основном значении как часть человеческого тела или как часть тела животного не попадет. А попадет, допустим, голова поезда, переносное значение, хвост поезда, голова поезда, или голова в каких-то фразеологических оборотах. Вообще, такого рода слова, как «голова», «рука», «нога» обросли все фразеологизмами. Очень много таких устойчивых оборотов, и это будет описано. Но вот на ваш вопрос в прямом значении, отразится ли это в нашем словаре, отрицательно отвечаю.
А вообще, для чего понадобился этот труд? Разве недостаточно академических словарей, которые фиксируют литературный язык?
Недостаточно, потому что многих слов из тех слов, которые мы описываем в нашем словаре, просто нет в нормативных словарях. Современных, подчеркиваю, словарях, хотя они современные, но все-таки там отбор лексики более строгий, отбираются только те слова, которые, несомненно, находятся в рамках литературной нормы лексической, а здесь много такого, что встречается в основном в экспрессивной речи, в эмоциональной речи, в каких-то ситуациях, связанных с бытом, с обиходом, с неформальным общением людей и так далее. Базой для словаря являются работы, которые выполнены в нашем институте в 60-е и 70-е годы прошлого века по инициативе Михаила Викторовича Панова под редакцией Елены Андреевны Земской вышел цикл трудов о разговорной речи. Описание самого явления, что это такое. Там все, там и про слова написано, и про фонетику, каково произношение характерное для разговорной речи, и про синтаксис и так далее. Но до сих пор не было словарной разработки вот этой темы. В этом словаре объединяется лексика традиционно разговорная, которая известна и старшему поколению. Совершенно спокойно человек, принадлежащий к старшему поколению, может сказать, что расквасил нос. С другой стороны, есть лексика, которая по преимуществу молодежи свойственна. Меня переклинило, конечно, человек 60 или 70 лет не скажет. довольно строгая такая последовательность информации должна быть в словарной статье, для того, чтобы удобно пользоваться было. В одной части говорится о том, что значит слово, в другой части говорится, какие его морфологические и шире грамматические признаки, в третьей – стилистические признаки, синонимы, антонимы там и так далее. Вот это составляет одну словарную статью. Иногда словарная статья занимает несколько страниц. То же самое слово «голова», но не само слово, а фразеологические обороты, на его основе созданные, занимают большое место. Ну, а некоторые несколько строк, какие-нибудь разговорные слова, скорее назывного характера, ну, там «ё-моё» какое-нибудь, междометные такие ритмы. «Ёлы-палы» нет, а «ёлки-палки» есть. Очень большие были у нас споры внутри коллектива по поводу того, надо ли включать в словаре слабообсценную лексику. Обсценная – это неприличная, матерная. Что-то включено, в основном в переносных значениях. Это должно быть описано, потому что это, к сожалению или к огорчению, употребительно, от этого никуда не денешься.
Предвижу, что словарь под редакцией Леонида Крысина вызовет досаду ревнителей чистоты русского языка. Как это уже не раз бывало, начнутся упреки в его порче, в пропаганде нелитературных вариантов. Любопытно, что при этом такие люди обычно с большой похвалой отзываются о словаре Даля и любят цитировать его. Между тем, в этом памятнике лексикографии тоже отражено состояние живой разговорной речи, только уже далекой от нас эпохи. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Спортивная панорама. Сегодня 8 часов утра по московскому времени истек действовавший ранее коллективный договор между НХЛ и Ассоциацией игроков лиги. Поскольку новый документ подписан так и не был, НХЛ объявила о начале локаута. Это означает, что тренировочные лагеря клубов НХЛ, старт которых был намечен на 21 сентября, не откроются, а сезон 13-14 года не начнется в запланированные сроки. Продолжит тему в прямом эфире спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Нынешний локаут в НХЛ уже третий за последние 17 лет. Традиционно главным вопросом остается финансовое, точнее распределение доходов между клубами и игроками. Лига давно уже планировала снизить доходы, которые получает профсоюз игроков, с 57% до 43%. Игроки, разумеется, с этим не согласились в ходе долгих переговоров. Глава НХЛ Гэри Бэтман сообщил, что лига согласна уже на 47%. Но и эта цифра игроков не устроила. По слухам, максимум, на что они были готовы пойти, это 54%, против, напомню, 57% прошлых. Таким образом, всего 3% доходов стали почти непреодолимым барьером между, скажем так, публикой или игрой, или же между владельцами клубов и игроками. А с публикой все понятно, любители спорта за океаном имеют всевозможные альтернативные развлечения и спортивные и прочее. Все же это не забастовка, скажем, авиадиспетчеров, когда без полетов остаются миллионы пассажиров. И владельцы клубов, и игроки, люди не самые бедные, а практика локаутов в Америке более или менее отработана. Вот, например, в прошлом году по сходным причинам не начался сезон в НБА, который получился в итоге сокращенным. Начали, завершали его позже, сыграли меньше матчей, но в итоге все состоялось. И вот даже олимпийское золото, несмотря на локаут, американские баскетболисты выиграли. Но с хоккеем есть одна тонкость. Расположена она в Евразии и называется она Континентальная хоккейная лига. Напомню, что предыдущий локаут в НХЛ был в сезоне 2004-2005 годов, и тогда играть в Европу уехало около 400 хоккеистов из НХЛ, большинство из них уехало в Россию. Но тогда КХЛ еще не было, и богатейшие российские клубы, что называется, ломились от изобилия НХЛовцев, как, собственно, и российских игроков, так и представителей иных государств, которые на тот момент лишились игровой практики в НХЛ. Сейчас, видимо, понимая, что КХЛ может вновь захлестнуть поток игроков за океана, далеко не каждый из которых является собой пример выдающегося хоккеиста, руководство континентальной хоккейной лиги пошло на шаги, которые ограничивают присутствие локаутовцев. И вот КХЛ озвучила условия, на которых в российский чемпионат смогут приехать игроки из НХЛ. Чтобы участвовать во время локаута в матчах континентальной хоккейной лиги, легионеру необходимо соблюсти как минимум три условия. Во-первых, сыграть 150 матчей в НХЛ за последние три сезона. Во-вторых, иметь опыт выступления в КХЛ. а в-третьих, иметь опыт участия в матчах национальной сборной на крупнейших турнирах. Это либо чемпионат мира взрослый, либо молодежный, либо Олимпийские игры, либо иметь опыт участия в выступлении в финалах Кубка Стэнли, или, наконец, иметь какую-то личную награду национальной хоккейной лиги. Понятно, что большинство игроков НХЛ этим условиям соответствовать не может, и таким образом резко сужается круг претендентов до, ну, на мой взгляд, наиболее ярких игроков НХЛ. По условию клубы КХЛ смогут заключать контракты и заявить за основную команду не более 3 игроков из НХЛ, которые могут быть включены в команды сверх установленного заявочного лимита в 25 игроков. А положение о порядке подписания соглашений с хоккеистами, которые имеют действующие контракты с клубами НХЛ, в случае локаута вступило в силу в момент объявления этого самого локаута. Ну и, разумеется, действовать оно будет до окончания локаута. Уже известно, что в КХЛ сейчас на время перейдут защитник Коламбуса Федор Тютин, нападающий Нью-Джерси Иван Ковальчук. Эти двое будут играть в питерском СКА. Защитник Оттавы Сергей Гончар и нападающий Питтсбурга Винни Малкин. Они сыграют за магнитогорский Металлург. И еще некоторые игроки. А пополнить клубы КХЛ смогут еще другие хоккеисты из-за океана. А шаги КХЛ, предупреждающие массовый наплыв игроков среднего НХЛовского уровня, представляются весьма разумными. Мне кажется, что сбалансированность игры в каждой команде для России традиционно важнее, чем скопление несыгранных между собой звезд, а тем более игроков не вполне звездного уровня. Сейчас локаут начался, и посмотрим, кто из НХЛ поедет играть в Россию.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Глеб Рар. К 90-летию со дня рождения. Передача «Вторая. Годы странствий». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Удальцов заявлял, что если реальное количество участников акции...
Ну, это была неожиданность. Отменили это по причине того, что...
Это от имени Европейской внешнеполитической службы.
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований...
Если государство не реагирует на провокации, обиженные, оскорбленные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».